Я так краем уха там стоял и слышал, что объявляли вот эту тему. И я так удивился, какие страдания. Мы все такие веселые, у всех так хорошо, и вдруг какие-то страдания. И вообще трудно даже понять, как это такое Бог и вдруг страдания. Бог, который любовь, говорит христианство, и вдруг страдания. Что такое непонятное? Что за странность? Как это может быть, если Бог – любовь? Не правда ли? Я получаю письмо от одного человека, которого я не знаю, разгневанное. Куда же смотрит Бог, когда такое совершилось в Москве? Это несчастная, сумасшедшая или какая она, отрезала голову ребенка. Это ужас, я не могу представить себе, что творится. Где же ваш Бог? Если он такое позволяет. Вопрос очень хороший. И вопрос, который свидетельствует, что не только люди, далекие от церкви, вообще не церковные, а люди, стопроцентно церковные, кажется, совсем не понимают христианского учения о Боге. Нужен какой Бог нам? Тот, который исповедовала ветхозаветная религия, языческие религии, мусульманство исповедует какого Бога? Какого Бога исповедует? Тот, который наведет порядок и наводит. Справедливого Бога, который карает всякую несправедливость, каждое зло, который наведет и должен наводить порядок. Что хочет, то и делает. Вот это Бог. Он всемогущий. И вдруг какое-то совершенно новое учение, совершенно непостижимое. Какое? Говорят в христианстве, что Бог не может даже спасти человека без воли самого человека. Бог, оказывается, не может. Всемогущий, и вдруг стена человеческой свободы. Бог дал человеку полноту свободы выбора добра или зла. Выбора. Не смешивайте, пожалуйста. Выбора или осуществления. И в чем разница? Вовсе не в том, что Бог ставит где-то преграду, а в другом, совсем другом. Именно. Свобода выбора внутри себя. Да, я сделал, я его ненавижу, я его убью. Так, выбрал, решился. Никак не могу. Мешают то обстоятельства, то люди, то у меня что-то не случилось, то другое. Что такое? Что же такое? А вот что такое. Если бы только был я один, да он в мире, и то, наверное, возникла бы проблема. Я-то хочу его убить, а он-то никак не хочет, чтобы его убили. И как же быть эти теперь сочетать? А когда мы видим множество людей, которые внутри себя решают эти вопросы свободно и независимо, и вот дальше решение многих людей. Как же теперь их суммировать? Кому же следовать? Один говорит, надо сделать так, другой – эдак, третий еще иначе, и пятый, и десятый. О, Боже мой! Как же быть? Вот это надо понять, что одно дело – свобода, моя внутренняя свобода никем, никаким Богом не может быть ограничено, говорит христианство, потому что человек создан богоподобным, и никто не может, и он сам не может ограничить свободу, мою внутреннюю свободу выбора. Как только же я хочу что-то сделать, я сталкиваюсь с чем, мое решение? С десятками, сотнями других решений, тоже свободных. Вот здесь-то мы и оказываемся. перед чем? Где же, кто же эту сумму всю сочетает всех этих решений? И, наконец, говорит, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус равняется? Кто это может учесть? Говорят, только сейчас компьютеры могут из множества слагаемых, да, вывести эту сумму. Мы говорим, это действительно только божественная премудрость может выдать, что называется, результат свободного, слышите, повторяю еще раз, свободного волеизъявления множества людей. И в результате складывается, оказывается, никак не могу я убить этого человека. Почему? И его состояние, оказывается, совсем не подходит под это, духовное состояние. И других людей. Но почему? Совсем не потому, что Бог налагает узду и связывает свободу и мою, и других людей. Нет. Мы сами, сочетая все свои воли и решения, сами в результате порождаем вот эту вот сумму. И происходит решение. Происходит результат, лучше сказать, а не решение. Почему мы видим страдания в мире? Почему мы видим страдания в семьях? Почему видим страдания невинных детей даже? Почему? А вот, оказывается, почему. Все зависит от чего? От нашего состояния, моего, его, третьего, десятого, сотого, в конце концов, целых народов. А уж в самом конце концов и всего человечества, духовного их состояния. Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Правда, когда со мной что-то случается, я ищу так, кто виноват. Ага, ах, это он. Ах, нет, это она. Ах, это они. Я-то никогда ж виноват не бываю. Ну, слушайте, ну что, разве это непонятно? Пусть попробует, кто скажет, что я виноват. Я вам назову десятки, кто виновен. И прежде всего начальство, конечно. А ну, ах, еще женщины, извините. Ах, нет, нет, о присутствующих я не говорю, вы не беспокойтесь, да. Другие же. «Шерши ля фам». Помните, говорили французы, ищи женщину, когда не находишь других причин совершения чего-то такого. Слышите? Как это девочкой такой, с ребенком такое случилось? У меня у самого два ребенка. Я не могу себе представить это ужаса. Я говорю, я тоже не могу. Даже не хочу представлять, это действительно ужас. Где же ваш Бог? А где Бог? Не мы, не мы. Мы-то хороши. Слышите? Мы лжем, лукавим, воруем, лицемерим, обманываем. Чего только не делает, мы-то хороши. Бог виноват, что такое случилось. Вот оказывается, что. Вы слышите? Какая логика! И это вечная логика. Я никогда не виноват. Виноваты только вокруг меня. Вот, оказывается, в чем дело. Причины страдания ищем. Вне себя. Вот она самая страшная беда, самая страшная ошибка, которую мы непрерывно в своей жизни совершаем. Всегда ищем, кто виноват. Но не я. А оказывается, существуют духовные законы. Законы просто. Один из святых очень хорошо пишет, что многие не знают даже того закона, по которому он даже пишет так. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, приличное ему, этому делу, воздаяние, слышите, за каждым делом, добрым или злым, приличное ему воздаяние следовало естественно, а не по особенному, не специальному указу Бога. естественно следовало за каждым нашим деянием, нашим душевным состоянием, а не Бог сейчас этого паршивца мы накажем, а этого наградим. Вы знаете, это просто поразительное явление, состоящее в чем? Учимся в школах, проходим всякие законы, и Гей-Люсаков, и Паскаль, и Ньютонов, и Пифагоров, кого только нет. Изучаем биологию, законы организма, законы жизни. Чего только делать? Только одно полностью исчезает из нашего сознания. Да человек-то разве это материя пустая? Или это только животный организм? О чем мы говорим? Чем отличается человек? Тем, что он имеет разум, имеет волю, имеет чувства. То есть отличается чем? Своим духовным ликом от всего прочего. Разумное существо. Так, следовательно, как в этой материи, как в этом жизненном океане, жизни океана, существуют законы, следовательно, должны существовать столь же незыблемые, такие же твердые, нерушимые и абсолютные духовные законы жизни. Я вовсе не говорю это о христианстве. Законы существуют помимо всего на свете. Разве закон тяготения существует только потому, что христианство, что ли, объявляет? Разве закон воздаяния – это что, христианство? Нет, духовные законы, они такие же незыблемые, нарушение которых ведет точно так же к таким же печальным, трагическим событиям в нашей жизни, еще даже большим, чем нарушение законов материальных, законов биологических. Этого, об этом даже и речи нет. Вы почитайте учебники обществоведения, биологии, психологии. Где вы найдете разговор, где вы найдете перечень, где найдете указания на то, что существуют духовные законы, то есть которые это прежде всего под номером один и стоят для человека. Вот, оказывается, все совершается. Еще раз обращаю ваше внимание на эту формулировку. Господь положил, чтобы за каждым делом, добрым или злым, соответствующее воздаяние, воздаяние, то есть следствие, то есть результат, следовал естественно, а не по особому назначению от Бога, как думают не знающие духовного закона. Кто это думает, не знающий духовного закона? А вот тот человек, как пример только, как это с девочкой-то, с ребенком такое случилось? Ему, и, увы, нам, и в голову не приходит, что существуют духовные законы. Разве это Бог допустил, что Ньютону по макушке яблоко ударило? Ну, неужели мы не понимаем? Разве мы не понимаем, когда с балкона выбрасывается, что это Бог разбивает о камень этих людей, да? Неужели до такого примитивизма можно дойти? Это же законы, незыблемые законы нашего существования. Что Бог должен каждый раз эти законы держать за хвост или что? Законы, а не Бог каждый раз наказывает или награждает человека. Антоний Великий как замечательно писал в своих наставлениях, когда мы живем по-божьему, то мы соединяемся с Богом и получаем всякое благо душевное и внешнее, насколько это полезно для нашего духовного состояния. А когда мы нарушаем это, то, послушайте только, что он говорит, а когда мы нарушаем заповеди, нарушаем законы Божьи, тогда мы соединяемся с демонами-мучителями. Кто? Мы. Тебе же совесть говорит, нельзя же этого делать. Совесть. Заповеди. Ты что, не знаешь? Ты что, не слышишь? А почему делаешь? Делаешь. И кто потом виноват? Я прыгал с третьего этажа, поломал руки, ноги. Ах ты бог! Да? Ай-яй-яй. Слушайте, это как какие-то, знаете, как дети неразумные рассуждаем. Вот где ответ на те жестокости, те несправедливости, ту кровь и то насилие, который совершается в нашем человеческом мире. Мы это творим. Мы создаем эту атмосферу злобы. Чем? Да непрерывно что мы делаем? Только осуждаем друг друга. Все хуже меня. Я только самый лучший. Я бы не так сделал, а вот эдак и трочит, только и знаю, осуждаю. Вот уже только один этот момент. Момент, который о чем свидетельствует-то? О чем, насколько я лучше, насколько я умнее всех этих, кто передо мною. Вот оно, заражение атмосферы. Это все равно, что вот в чистую комнату, прекрасный воздух, выхлопную трубу поместить от автомобиля и выхлопывать туда почаще. Мы только и делаем, что этим занимаемся. Только выхлопываем в нашу атмосферу жизни, вот, личной, семейной, общественной, только и выхлопываем эти ядовитые газы, а потом кричим: «Ах, что такое? Кто-то в обморок упал, кому-то плохо сердцем, кому-то то, другое, третье». Видим, чем отличается христианское учение о Боге от всех религий. Приходится часто говорить, что христианство открыло великую истину, что христианство говорит, что Бог есть любовь. А другому еще говорю, не просто любовь, а какая любовь, которая не смеет, подумайте только, прикоснуться к человеческой свободе. Ты лежишь, не спишь, и о чем думаешь? О чем хочешь. О чем хочешь, о ком хочешь и как хочешь. Ты определяешь свою свободу, ты принимаешь решение по совести или бессовестно, по разуму или не рассуждая, по заповедям или не считаясь ни с каким Богом или ничего. Вот она у меня свобода неотъемлемая, за которую я отвечаю. Я отвечаю за нее. А уже сделать что-то – это вопрос другой. И понятно, почему другой. Почему? Потому что много нас, людей, и, естественно, сталкиваются эти все вещи. И только в результате все, знаете, как в компьютере, да, в калькуляторе, все эти плюсы-минусы складываются, и получается результат – положительный или отрицательный. Зависит от нашего духовного состояния. Вот почему происходит в нашей жизни, личной и общественной, государственной и международной, происходят вот те печальные факты, о которых мы непрерывно, и чем дальше, тем больше все слышим. Почему? Самое главное, происходит нарушение совести. Нарушение вот этих духовных законов. С этим не считаемся. И отсюда все проистекает. Один человек, другой человек, 10, 100, 1000, миллионы. Атмосфера складывается соответствующе. Надо же понять. Атмосфера. Как вот этот маточный раствор, из которого и соответствующие кристаллы и рождаются. Какие кристаллы? Мы за голову хватаемся часто. Еще бы. Когда слышим об этих лицемерии, об этих жестокостях и прочее, и все равно как и перед потопом. Говорил Ной, как вы живете, что вы делаете? Над ним смеялись. Смеялись, дурак, строит какую-то деревяшку на суше причем. Ну что, глупее не придумаешь. Ни воды, ничего, ни моря. Да, он строит какой-то корабль. И смеялись, да. Так и мы то же самое, оказывается, делаем. Не понимаем, что атмосфера складывается из чего? Из множества наших состояний. И порождает соответствующие кристаллы в нашей жизни. Повторяю, и личной, и семейной, и общественной, и так далее. Вот откуда рождаются эти кристаллы страданий. Нельзя нарушать законы. Почему, откуда экологический кризис, о котором ученые кричат, но на который меньше всего обращают внимание политики? Откуда? Говорят, мы что, нарушаем все законы биологической жизни? Уничтожаем всю экосферу. Что мы делаем? Их никто не слушает. Потом кричат, ах, экологический кризис. Ученые предупреждают, что если так будет продолжаться дальше, то мы уже долго, мы, люди, человек, как биологический вид, уже скоро исчезнем. Вы подумайте только, какие предсказания. И крупнейшие ученые говорят так, что уже к середине нашего 21 века уже человек может исчезнуть как биологический вид. Вы представьте себе, останутся одни блохи да клопы. Это что такое? Нипочем. Нипочем. Продолжаем ту же самую деятельность. Развивать в том же направлении наш научно-технический потенциал. И рубим под корень те деревья, те суки, на которых сами сидим и живем. Понятно это? Ну да, это понятно, да, экологический кризис, да, действительно, понятно, это понятно. Экологически понятно, как только духовный, ничего не понятно. Нет. Да и что мои грехи? Слушайте, ну что я? Ну что я, когда миллиарды, 7 миллиардов людей, ну скажите. И так, если думает каждый из 7 миллиардов, что же получается тогда? Вот перед чем мы стоим, оказывается. И самое-то страшное, если хотите, самые тяжелые гири кладут на эти весы, весы гибели. Кто? Прежде всего, христиане. Они знают, хоть немножко, но знают эти законы духовной жизни. Они знают заповеди Христовы. Они прежде всего знают, что Бог – это святость и чистота, к которой мы призваны. Они, нарушая, прежде всего кладут самые тяжелые гири на эту чашку весов, ведущие к гибели человечества. Вот причина страданий-то, оказывается, в чем. Я даже не ожидал. Я просто думал, что это вот есть люди такие, негодяи, обманщики, лжецы и так далее, жестокие. Они творят. Я так и думал. Не я. Слышите, я же никому голову не отрезаю, правда же? Ну что вы? Я ничего. Это вот они, как мы заблуждаемся, как глубоко мы ошибаемся в этом вопросе. Оказывается, каждый грех наш, особенно христиан, каждый наш грех может оказаться роковым. Когда чаша весов уже балансирует, уже вот-вот сейчас опустится, маленькую гиречку поставьте на другую сторону, и она перетянет. Вспомните замечательную нашу сказочку детскую. О чем? Какая репа родилась в огороде? Ух, обрадовался. И детка за репку. Ух, ты не получается. бабка, бабка за детку, и опять не получается. Внучка за бабку, и не получается. Помните, жучка, кошка за жучку, никак выдернуть не могут. И, наконец, о, какая мудрость, какая мудрость. Мышка, мышка за кошку, сколько у нее силы? И выдернули репку. А мы своим лживым смирением, да что мои грехи? Что они значат, когда миллиарды людей? Мышка. И определила всю судьбу, и вытащили репку. Вот на это мы не обращаем внимания. Надо понимать, что каждый грех каждого из людей, неважно, какие они, потому что совесть у всех есть, но христиане, еще раз повторяю, наибольшую несут ответственность. Если хотите, скажу так, церковь идет наибольшую, несет ответственность за все те нестроения, за те революции, за те кровавые события, которые окружают наш мир. Происходят в нем, а не окружают. Происходит в нем. Вот кто прежде всего. Вот оказывается, каково, если хотите, решение одной из самых, я бы сказал, животрепещущих проблем нашей жизни, скорби. Что я грешнее всех, что ли, что меня Бог наказал? Бог тебя наказал, да? Что ты прыгнул с 5-го этажа и поломал себе все. Это тебя Бог, значит, наказал. Ах ты, голубчик, ах ты, да. Не схватил тебя Бог и не удержал там, ты куда, паршивец, да? Бог наказал. Мы никак не понимаем. Не понимаем своего состояния. И христианство говорит, худшее, пожалуй, из всех грехов, худшее – это слепота. Это видение себя хорошим. Я хорош, вокруг меня все плохие. Или, да и что мои грехи? Какое смирение, Боже мой! Что мои грехи? Поэтому я могу жить как угодно. Вот где беда. Вот где корень человеческих страданий. Оказывается, существуют духовные законы жизни. А о них-то и забыли. Да и редко о них и услышишь. Я не знаю, слышали вы или нет, как-то не приходилось даже и слышать, чтобы когда-нибудь проповедовали, чтобы когда-нибудь называли хотя бы. Ну, еще о Западе говорят, кое-каких. И то больше говорят о чем? О нравственности, а не о духовности. А забыли совсем о той огромной разнице, которая существует даже между нравственностью и духовностью. Даже об этом забыли. А различия колоссальные же. Да, нравственность, конечно, очень важна. Еще бы. Не убивать, не красть и прочие вещи. Конечно, еще бы. Это ужасно. Но есть же и другая сторона-то, что, кажется, внешне можно быть, кажется, вести образ нравственный, не убивать и не грабить, а внутри быть наполненным тщеславием, гордыней, завистью, лицемерием. Ух! Омут грязный. Я нравственный, но не дай Бог кому окунуться в этот омут. Живьем съем человека по одной зависти только и по ненависти к нему со всей своей нравственностью. Так вот, оказывается, существуют законы духовной жизни. Знание их чрезвычайно важно для нас. Хотя бы заповеди знать, и то очень важно. Они в конечном счете определяют наше духовное состояние, то есть мое духовное состояние, кто я есть в конечном счете. И христианство говорит, указывая на один из важнейших признаков того, кто я есть. Если я действительно вижу, что я грешный человек, если я действительно вижу, какая я дрянь в конечном счете, если вижу я это, сознаю и не оправдываюсь, христианство говорит, ну, благо тебе, что ты это видишь. И если ты еще каешься, то Господь поможет тебе действительно исправиться. Но это твое смирение является самым важным и важнейшим условием. Если же ты осуждаешь всех других направо-налево, то есть что делаешь? Свидетельствуешь, насколько я лучше их. Я бы такого не сделал, конечно. Ну что вы. Я не Иуда. Я не убийца. Не как та сумасшедшая, которая совершила такое злодеяние. Я не такой, не такой слепой человек. Недаром Христос сказал: горе тому, кто имеет бревно в своем глазу, другому говорит, дай-ка я у тебе сучок выну из глаза. Слепота, потрясающая слепота, проистекающая откуда? Совсем не следим и не смотрим на то, что происходит в нашей душе, что там только происходит, сколько грязи там поднимаем мы своими мыслями, своими чувствами, желаниями, настроениями и всем своим поведением даже. И не смотрим, и не считаем за грех, и ничего особенного я не делаю. Когда случается, Господи, за что же это мне такое? Вон он или она, негодяи, что делают, а я-то что? У кого-то случилось? Ясно, но им так и надо. Знаем мы, значит, Бог наказал его. А мне-то, слава тебе, Господи, значит, я добродетельный. У меня-то все хорошо. Подумайте, до чего докатились. Милость Божию уже и ту превращаем в грех для себя. Вот ропот, возмущение Богом, и появляется-то у нас по какой причине? Что мы совсем себя не видим. Это слепота духовная, от которой и происходят дальнейшие шаги, потому что святые говорят, что существует закон связи одного греха с другим. Один порождает другой. Дальше порождение, дальше есть целая цепочка, связь грехов между собой. И человек, который не видит себя, и не кается, и не пытается воздержаться, он только условия предоставь, только условия создай соответствующие и совершит любое преступление. Я никогда этого не сделаю. Ах ты, Боже мой, глупенький. Я никогда не сделаю. Сделаешь же в 10 тысяч раз хуже еще сделаешь. Только поставь себя в эти условия. Вот, если хотите, я попытался кратко выразить самую суть проблемы, которая для очень многих людей является чрезвычайно насущной. Многие действительно страдают. Вот я говорю, получаю письмо, я все, пишет человек. Я больше теперь ни в какого Бога не верю. Что это такое? Жалко бы, если быть бы хорошо знакомым, а он семейный, близко быть знаком, наверное бы, можно было бы ему указать, что происходит в его семье и чего он не видит. Ропот со стороны человека и попытка обвинения Бога указывает на полную духовную слепоту человека. Указано то, что он никогда и внимания не обращает на то, что творится, происходит в нем самом. Смотрит и видим мы только самые грубые проявления – самые грубые, убийца, вор, я не знаю, еще что-то, да, что угодно. Это мы еще видим. А дальше, дальше не видим и видеть не хотим. И оправдываем себя. Ну вот где причина, оказывается. Нарушение духовных законов. Жизнь действительно бессовестная. Вот что порождает соответствующие результаты и в нашей жизни. И не только в нашей личной жизни. Мне бы хотелось очень обратить внимание еще на одну сторону. На страдания детей. В чем причина страдания детей? В том, что родители видят себя уж очень хорошими. Очень уж хорошими. Что делать с нашими детьми? Голубчики, а вам никогда не задавались вопросом, что вам делать с самими собой? С детьми что делать? Ай-яй-яй. Вся причина всех тех нестроений, которые происходят и сейчас в молодежном мире, и тех страданий, которые переносят наши дети, и те все большее количество даже суицидов, детского суицида даже, уж не говорю о множестве болезней, в том и заключается, что родители уже перестали совершенно обращать внимание за той чистотой, если хотите, которая необходима для того, чтобы дети могли вырастать в чистоте. Если родители живут во всяких грехах, то что же мы хотим от детей? Мы заражаем же атмосферу, надо же понять, нельзя же. Представьте себе сейчас выхлопную трубу, сейчас у нас зал от автомобилей. Вот что делают родители, когда ведут совершенно нехристианский образ жизни, когда и осуждают, и лгут, и лицемерят, и клевещут, причем при детях даже. Но даже если что-то совершается без детей, надо же понять, мы же душу свою-то корежим, калечим же душу свою. И это обязательно отражается на наших детях. Нельзя же забывать о том, что яблочко от яблоньки недалеко катится. Нельзя же забывать, что, оказывается, грехи родителей – это не просто их личные грехи. Надо же не забывать этого, а что эти грехи порождают соответствующие следствия в детях. В детях. Дети рождаются уже зараженные этими страстями. Надо это понять. Как в сфере здоровья от наркоманов, пьяниц и так далее. Ненормальных людей рождаются дети, тоже неполноценные. Мы это знаем, знаем, знаем. Как только касается нашей органической жизни, это мы знаем. Опять мы с чем сталкиваемся? Это мы знаем. Как только касается нашего духовного состояния, это мы никак не знаем. Я могу житья не давать своим соседям, да, сослуживцам, друзьям, членам семьи, могу, и не понимать даже, что я как калечу свою душу. Надо же в конце концов понять, что наша наследственность, которая передается детям, она же формируется не только на основе нашей биологической жизни, нашего физического здоровья, если хотите, даже психического. Да нет же! И духовного! И духовного! И если я веду совершенно против не по совести жизнь, если я постоянно всех, Господи, осуждаю, и ненавижу, и завидую, и лгу, и так далее, я калечу свою наследственность, надо же понять это, калечу. И уже эта искаженная, болезненная наследственность передается моим детям. Вот что надо знать. Не просто физическое и психическое состояние здоровья, о чем нам говорят наши, так сказать, медики и психологи. Христианство говорит и о другом, о чрезвычайно важном, что передается, оказывается, и духовные болезни передаются. Амвросий Оптинский, преподобный, писал, я недавно прочитал, что, оказывается, страсти заразительны, и они передаются. И, в частности, передаются как по наследству. Приходится много раз говорить, что хотим, чтобы наши дети были ангелочки. Давайте не будем дьяволочки. Пора бы это знать. А то откуда, почему рождают дети больные? Что у меня ребенок полный непослушания и так далее? А что они там это делают, не знаю что? Одна из причин, и очень важных, наследственность. Какого порядка? Духовного уже порядка. Духовного и, конечно, и нравственного. Об этом говорит христианство. Вот что именуется, если хотите, так сказать, своего рода родовым грехом. Неответственность за мои грехи передается детям. Дети невиновны будут. Нет, грехи не передаются мои, я за них отвечу. А вот последствия это, да, передаются. Я алчный, я тщеславный, я завистливый. Бойтесь, передам я это и детям своим. И потом сам взвою, что с ними творится. Вот причина, еще одна причина страданий детей. Страданий. Да, мы же связаны, дети и родители связаны какими узами, вот, друг с другом, как единое тело. Вот как связаны. Мы даем им жизнь. И можем дать жизнь какую? Можно искалеченную дать, а можно здоровую дать. Наследственность имеет огромнейшее значение. Недаром это родовой, так сказать, грехи, родовые грехи. Теперь понятно, не грех передается ребенку, а что? Страсти передаются. Грех не ответен за то, что я вор. Нет. Греха воровства нет на детях. Но страсть воровства, да, я могу передать. И мой ребенок будет таким же вором, как и я. Страсть. А уж будет ли он бороться с этой страстью или не будет, это вопрос другой. Но страсть я могу передать. Вот это нужно знать. Вот одна из причин. Из причин, почему рождаются дети с такими свойствами, с таким образом поведения, с такой, если хотите, даже нравственной жизнью, от которых мы потом сами страдаем. Одна из причин того, почему дети страдают. Вот, оказывается, еще что происходит. Вот оно, где причина. А не Бог за что наказал меня. Я такой хороший, а у меня дети вот такие. Ах ты, Господи, да что же это несправедливость такая? Да. Это очень важный такой момент, который необходимо также понимать и учитывать. Особенно это важно. Это важно доводить до сведения всех тех молодых людей, вообще, которые вступают в брак, которые хотят иметь детей и хотят, естественно, каких иметь детей? Конечно же, хороших. Ой, как надо родителям наблюдать за собой, чтобы вести жизнь цельную, чистую. И одна из, я бы сказал, важнейших добродетелей христианства, которое очищает человека, это является что? Борьба со своими страстями. Даже не говорим, что победа. Борьба. Привык я лгать. И как только язык... Стоп! Стоп! Бороться надо и каяться надо, чтобы, не дай Бог, передать эту гадость своим детям. Как важно это знать родителям. О, если бы они это знали! О, если бы они оберегали себя! О, если бы они постарались бы, постарались действительно жить по-христиански! Я думаю, что у наших детей не было бы тех страданий, о которых мы слышим постоянно и вокруг. Более того, надо сказать, с печалью сказать, что оставляют христиане духовную жизнь совсем. Но надо знать, получим и плоды. Плоды в ком? В наших детях. И они будут такими, и они будут страдать на наших глазах. И с ними мы не будем знать, что делать. И бедствие обрушится на нас. Помните, что случилось с потопом? По какой причине? Бог прямо сказал: не может пребывать мой дух в этих людях, поскольку они одна плоть. И никаких больше интересов. Как животные идут, смотрят куда? В землю. Животные не смотрят на небо, не любуются. Так и поскольку они стали одной плотью, только земля и все земное, и больше ничего. Вспомним Содом и Гоморру. Почему произошло это? Оказывается, есть закон, который бы надо бы, конечно, бы нам помнить, что человек – это центр, если хотите, бытия мира. И от его духовного состояния зависит не только политическая, социальная, экономическая среда. Природа сама подчинена человеку. Состояние самой природы зависит от духовного состояния человека. Вы думаете, это случайно? Бог что-то специально взял и послал потоп. Вот вам, негодники. Да? Или Содом и Гоморра? Ничего подобного. В истории это происходило сколько угодно. Но что сказал Христос? Что он сказал? Указал на поразительный факт. Когда ему сказали о том, что упала башня Силамская и убила 18 человек. Что он ответил? Думаете ли, что те 18 человек, которых побила Валаамская башня, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но все так погибнете, если не покаетесь. Ох, какой закон! А все так и думали, что за грешники? Башня на них убила! Самые греховодники, значит! Он ответил: нет. Думаете, они были виновнее всех? Нет. Есть много других причин, по которых, видимо, пришло время им уже окончить свою земную жизнь. Много причин, повторяю. А вовсе не потому только, что они были виновнее. Все так погибнете, так же, если не покаетесь. Вот, оказывается, с чем мы сталкиваемся, с каким законом. Оказывается, сами даже природные катаклизмы, разного рода несчастья и аварии, все обусловлено чем? Нашим духовным состоянием. Духовным. Причем не надо думать. Ой, как Господь хорошо сказал. Думаете ли, что они виновнее? Ничего подобного. Причин много. То есть он этим сам Господь показал. Причин много. не потому, что они виновнее всех, и вы также погибнете, если не покаетесь. Причина, оказывается, в том, что в нас происходят эти духовные процессы. Наша душа меняется, ее духовное вот состояние меняется, и это духовное состояние определяет сами природные даже катаклизмы и явления. И не только природные, но и даже вот такого рода, как вот с башней Силамской, или теперь мы сказали там какие-нибудь другие башни там, американские или автомобили и так далее и прочее. Это надо понимать, потому что духовные законы первичные, все прочие законы психические, ну, я бы сказал так, духовные, нравственные, психические, биологические, материальные, все они в конечном счете являются только нисходящими ступенями от главного духовной жизни человека. Она в конечном счете определяет и все прочие уровни человеческой жизни, как личной, так и общественной.
Скажите, пожалуйста, вот вы про родовые страсти я хочу спросить.
Грех, да.
Вы говорите, что они передаются от родителей, а от прародителей тоже передаются страсти? Это первое.
Нет, сейчас по одному, а то я забуду. Сейчас.
Ой,
можно?
Про это то же самое, но продолжение.
Но.
А если детей много в семье, то страсти распределяются родовые между детьми, а если один, то все на него, или как все страсти? Или если вообще нет детей, то куда они деваются, эти родители, страсти предков? Вообще не пропадает же ничего в природе?
Ну, первое, на что вы говорите, относительно передачи страстей по, так сказать, нисходящей линии. Скажу вам, нет, страсти не распределяются, когда много детей. А как если вот яд какой-нибудь положите или какую-нибудь отраву в какую-нибудь водичку, и вы можете сколько угодно, хоть одному дать человеку, хоть 100 человекам, все равно все одинаково пострадают. Так что это не зависит от количества детей. Не делится эта часть яда, а все воспринимают его. Вот так. От прародителей, да. Сейчас, от прародителей. Если мы обратимся к библейской истории, то там сказано, есть очень интересный, так сказать, высказан закон, я бы сказал, буквально закон, что грехи, там сказано грехи, то есть вот то страсти, о которых вы спрашиваете, грехи передаются до 3-4 рода, то есть внукам и правнукам. А добродетели, добрые свойства, передаются на 1000 родов. Слышите как? И действительно, это верно. Особенно сказываются вот эти многие страсти, так что даже род передается 3-й внукам, правнукам. И если они у них не искореняются, и с ними нет борьбы, то может это продолжение идти и дальше. Так что, например, в Библии мы находим такие слова «род Каинов», «каиниты». Слышите, какой род? Убийцы, каиниты. Если не каются, если не очищаются, значит, этот поток ядовитый продолжается и дальше. И напротив, это род Каинов. А посмотрите, перед Рождеством читается Евангелие. Евангелие какое? Родословное своего рода Иисуса Христа. Почему читается? Чтобы показать, как много значит род, из которого происходит тот или иной человек. Есть, оказывается, и род Богоматери. Вот откуда она оказывается. А есть, наверное, род Иуды. Вот что! Почему приходится и говорить, как надо наблюдать, и раньше в деревнях особенно, как наблюдали, когда выбирали жениха, невесту, о, нет-нет, туда замуж не отдавай, там дед повесился. Да здесь не женись на ней. Там вор был прадед. Там все хорошо помнили. И интуитивно понимали. Слышите? Уже понимали, не зная даже Священного Писания. Понимали, что, оказывается, вот эти вот страсти предков налагают часто глубокую печать на последующие поколения. Сейчас в городах подчас и не знают друг друга, и не знают никакой родословной. И это, я вам скажу, очень печально. Вы думаете, мне так кажется, что одна из причин того, что сейчас более половины, наверное, распадается семей, потому что встречаются и ничего не знают, кто, что и как, и вдруг сталкиваются с такими страстями друг в друге, что разлетаются. Вот она беда-то какая. Вот так. Так что видите, с чем это связано. Так что, оказывается, до третьего, четвертого рода особенно сильно действуют вот эти, так сказать, ну, родовой, что ли, грех. И добродетели-то на сколько? На тысячу родов. О, как важно поэтому стремиться действительно к тому, чтобы у нас формировалась все-таки более здоровая душа, и мы могли передать здоровую наследственность, духовную, здоровую наследственность.
Скажите, пожалуйста, для начала духовной жизни вы рекомендуете такие творения, как Никона Воробьева, Иоанна Вуланского, Игнатия Брянчанинова и Дмитрия Арсеньева? А у молодого человека, у молодых людей, когда вот они знакомятся с этими творениями, возникает такой вопрос: а как совместить жизнь молодого человека вот с советами данных вот авторов? Спасибо.
Отвечу вам. Вы знаете, иногда детей выбрасывают с какого-то этажа. Иногда молодой человек выпрыгивает, иногда старый человек, все с того же этажа, и все одинаково погибают. Почему? Законы одни и те же. Что для молодых, что для взрослых, что для пожилых. Законы одни и те же. Это не надо забывать. Если мы обратимся к истории христианства, то мы увидим, и совсем взрослые люди, и совсем молодые люди, которые вступали на путь жизни по законам христианской жизни, все достигали одного и того же. И все те, которые, напротив, независимо от возраста, не считались с этими законами, получали одни и те же горькие плоды. Так что, видите ли, дело совсем не в возрасте, а дело в отношении. Были молодые люди, которые поражают. Тот же Брянчанинов, это же поразительная фигура. Вы вспомните, мальчишка совсем. Кто он был? Какая карьера перед ним открывалась? Он поступил в 15 лет, поступил в военно-инженерное училище. 20 лет не было. Любимец, император и императрица. Он, кстати, был красавец. Аристократ-красавец. Да, к 15 годам уже знал немецкий, французский, английский, древнегреческий, латинский языки. Правда? Ничего, неплохо. К 15 годам. Уж я не говорю о знании истории, знании словесности, грамматики, арифметики и так далее. Все это знал. И, будучи этим почти мальчишкой, юношей, посмотрите, какое было искание. Диву даешься. Это просто поразительно. Да, вот вам юноша. Все, в конце концов, поправил. Окончил училище военно-инженерное. И несмотря на протесты императора, протесты даже родителей, пошел по пути монашества. Конечно, я вам скажу прямо, это редкое явление. Кстати, таким же был Никон Воробьев. Таким же. Кстати, ну такие люди, это редкие люди. Это люди, которым было дано действительно 10 талантов, наверное. У всех у нас, конечно, Господи, дай нам хоть полтора. Один талант не хочется, потому что его зарыл же в землю. И помните, как Христос осудил его. Ну, полтора, Господи, хоть дай. Чтобы вот немножко это было горение к исканию истины, исканию чистоты жизни, исканию смысла жизни. Так что не беспокойтесь. В любом возрасте это возможно, но еще вам очень много определяет, что мой личный выбор, мое личное искание, мое личное решение, как жить. А уже прочие вещи, это уже подходит, я бы сказал, индивидуально. Уже совсем не потому, он молодой или не молодой. Есть личные свойства у человека. И, конечно, особенно в настоящее время, очень много значит среда, в которой мы находимся. Скажу вам прямо, такого за всю историю человечества никогда не было. Никогда не было ни радио, ни телевидения, а теперь еще интернета. А это реклама. А это показывает, какие отвратительные вещи, жестокости, разврат. То есть прямо внушают, учти, ты животное, а не человек. Слышишь, ты кто? Скотина ты. Только с компьютером в голове, а не человек. Понятно тебе? И от обезьяны произошел-то ты. Вот так. И не выдумывай. Вот, оказывается, современному человеку можно только посочувствовать. Но учтите, я вам скажу, вот я в предыдущем перевоплощении, когда жил в 20 веке, у нас была ситуация еще похуже, чем у вас. Нам не сметь вообще о Боге никто не смел сказать. Книжку достать где-нибудь, ой-ой, Библии, Новый Завет, это ж такой подарок. Чего не знаю, только ножки может целовать было, чтобы получить. Ничего не имели. А вы сейчас, пожалуйста, вам россыпь литературы. Библия. Так вообще даже и смотреть не хочется, сколько их. Вот так. Так что у вас условия сейчас получше. Учтите это. А кому много дано, с того больше и спросится. Вот так. Еще что?
Вот тут такая дилемма вот у меня получилась. Вот. Я вижу, что на каждом шагу я вот осуждаю, вот, и гнилая вся. И у меня уныние вообще, я себя загнобила. И вот мне интересно, вот как у святых отцов получалось видение себя таких ниже всякой твари, и они радовались, они были, ну, любовь у них была, вот они все светились. Вот. Как
вот это вот такая, как сказать, парадокс? Спасибо. У нас уныние проистекает по той причине, что вы знаете, ну, сейчас я вам проявлюсь на себя, я же лучший в мире. Все, с завтрашнего дня я не осуждаю, не предословлю, не шучу, буду серьезным, как говорила у меня маменька. Серьезным, она говорила. Когда же, Лешенька, серьезным станешь? Да. И прочие вещи. С завтрашнего дня. Сегодня уж, ладно. Сегодня уж так и будет, да. Приходит завтрашний день. Боже мой. Ах, как это я не могу? Ну, неужели это такое? Это же безобразие. Есть эффект или феномен Иуды Искариотского. В чем он заключается? Кажется, раскаялся и бросил деньги. Я предал кровь неповинную. Но как? Пошел и удавился. Почему? Знаете, в чем заключается? Как это я мог? Я такое мог совершить. Вот это надо понимать. Только у нас возникает вот это чувство, что вот как же это такое, чувство уныния, надо понять. Оно обусловлено чем? Тем, что в нас, во всех без исключения, а мне вдруг Бог дает это чувство уныния. Почему дает? Я стремлюсь? Ах! это по моему тщеславию. Как это и почему же это у меня уныние возникает? Как это могу я это быть грешным таким человеком? Я же стремлюсь, я все делаю. Надо не забывать вот эти два примера. Феномен Иуды и, я бы сказал, феномен Петра, который пошел и горько начал плакать, каясь, но не удавился. А вообще-то я вам скажу, что сделал Иуда. Представьте себе, мой учитель, за кого, кажется, я готов был, и он только недавно говорил, только что перед этим сказал, я готов за тебя пойти на смерть. И вдруг, я не знаю этого человека, тут действительно веревку на шею повесишь. Не правда ли? Правда. И вот вам два эффекта. Иуда пошел и удавился. Почему? Гордость это была. Как это я мог такое сделать? И Петр напротив, Господи, кто я есть? Помилуй и прости меня. Вот два состояния, которые могут рождаться из видения действительно своей не только греха, а тоже предательства буквально. Предательство настоящее. Иуда и Петр. Кажется, один и тот же поступок. Одно и то же явление. Посмотрите, какая реакция, до чего разная. Так вот, это Бог дает нам ощутить это уныние для того, чтобы мы поняли, что в нас коренится. Бог по своей милости дает нам возможность увидеть. У меня уныние. Так что же, почему же уныние? Что я такой плохой, да? Ах, я, значит, хороший думал. Я хороший? Вот она беда какая. Если бы мы были хорошими, если бы мы могли сами вот так жить и все, и исправиться, и спастись, зачем Христу приходить-то было бы? Да послал бы я на Крестителя. Он и так проповедовал уже покаяние. Все в порядке? И все. Нет. Ни ангел, ни пророк, самому пришлось воплотиться Сыну Божьему, чтобы действительно спасти нас. Значит, насколько же мы больны, оказывается. Чуть-чуть похвали, и мы уже расплылись. Чуть-чуть укори, и мы уже в отчаянии. Посмотрите, насколько мы больны. Поэтому надо пользоваться каждым случаем. Как уныние, когда видим свои грехи, так и напротив телячьей радости, когда увидим свои добродетели, избегать этих крайностей, избегать. Надо знать, коли Господь пришел для спасения и пострадал, значит, мы действительно больны, но я верю не в свою силу и способность стать святым, а верю, что Господь своей жертвою спасет, поможет каждому кающемуся, и мне тоже поможет, если я действительно осознаю и скажу: «Господи, помяни меня во Царстве Твоем, как разбойник». Все, я знаю, я буду спасен, ибо такова милость Божия. Вот так, так что не беспокойтесь об этом.
Вопрос о причастии. В чем суть подготовки к причастию? Какой, по вашему мнению, должна быть эта подготовка? И что может являться препятствием к причастию при условии, при возможности частого посещения богослужения и отсутствии сделанного смертного греха накануне? То есть при условии повседневной христианской жизни?
Когда мы говорим о достоинстве человека для причащения, то есть один критерий. И он заключается в следующем. Чем больше я вижу себя, вижу действительно недостойнее принять Христа, тем больше я привлекаю милость Христову к себе. То есть я могу причащаться. И наоборот, когда, слава тебе, Господи, я пропастился, сколько, день, два, три, не знаю, я вычитал все правила, да еще некоторые, это вообще безобразие, во время литургии, смотрю, читают. Уже литургии! Это же просто почти кощунство. Разве можно это делать? Ну, слава тебе, Господи, вычитал. Как раз успел причастию. И вот уж теперь-то извините. Я уже не только достоин, я сверхдостоин. Вот где беда тогда. Вот тогда беда. Почему требуется вот чтение этих молитв, этих канонов? Может быть, они все-таки помогут мне наконец увидеть, кто я есть на самом деле-то? Что во мне творится-то? Может быть, помогут эти молитвы? Хоть, наконец, я немножко увижу себя, хотя немножко начну я хоть сокрушаться и каяться. Господи, помилуй меня. Я действительно недостоин. Ты только помилуй, ты только можешь меня действительно исцелить и сделать меня достойным, что ли, причастия. Вот степень осознания своего недостоинства является степенью того, что я могу, какое благо я могу получить, причащая святых Христовых тайн. Потому что в причастии мы принимаем самого Христа. Вот кого принимаем. Как писал преподобный Иоанн Дамаскин, хлеб причастия – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. Слышите, какой хлеб-то? Соединенный с Божеством Христа. Отныне этот хлеб является Его плотью, и я причащаюсь самого Христа. Так с каким же, не только благоговением, а с каким сокрушением, с каким осознанием своего недостоинства я должен приступить к этому? Кому я приступаю? Путин пригласи на прием, и то мы будем по струночке, наверное, ходить. Патриарх пригласи на прием, и что мы будем все не знать, так? А тут к самому Христу, царю царей. Какое чувство мы должны испытывать? Вот он критерий. Если наши пощения и молитвы не приводят нас к этому состоянию, тогда лучше отложи. Бог гордым противится. Вот, оказывается, какие вещи. Вот в чем достоинство причащающегося. Еще раз повторяю. Видение, действительно видение, а не болтание языком. Видение действительно своего недостоинства. И дай Бог нам всегда причащаться только в таком состоянии.
Алексей Ильич, а какой должна быть подготовка к причастию и сколько она должна длиться? И вот какие-то ограничения есть на жизнь христианина после причастия?
Подготовка может быть разная. Одна подготовка в монастырях, где ведется общинный образ жизни, где совершается совместное богослужение, совместные молитвенные правила, совместные трапезы. Поэтому там подчас эта подготовка сопряжена, например, с определенной пищей в течение достаточно длительного времени, допустим, 3 дня воздержания там, или неделя, соответствующее посещение богослужений, соответствующее чтение молитвы, псалтири. Другое дело для мирян, для тех, которые ведут образ жизни обычный, которые работают, для этих людей. Нужно, конечно, консультироваться, может, с духовником, если есть такой духовник, а не просто, так сказать, да, то, может быть, достаточно дня поста. Достаточно посещения хотя бы накануне или богослужения. Достаточно, если человек прочитает те правила, которые требуются перед причащением. И, естественно, конечно, исповедь. Исповедь обязательно надо. Это вот эти веяния западного христианства, которое потеряло уже почти Христа, Слышите? Я в данном случае говорю с полной ответственностью. Католицизм и протестантизм, они уже потеряли Христа. Они саму церковь превратили во что-то, какое-то общество социального служения, департамент государственный. Там уже почти нет Христа, к сожалению, великому сожалению. Так вот, здесь требуется от человека, еще раз повторяю, хотя бы день воздержания в пище, подготовки богослужебной и соответствующих правил, ну и, конечно же, человек должен исповедоваться, должен, обязательно. А что значит исповедоваться? Значит, я должен прежде примириться со всеми теми, кого я обидел. Не может же Бог мне прощать, когда я сам не прощаю людей. Мы должны простить людей. Если не можем прямо встретиться, в душе своей должны максимально понудить себя. Понятно, иногда у нас страсти так уже бушуют, что мы места не находим. Простить, понимая то, что и сам я не лучше. Да, он мне сделал эту гадость. Сделал. Верно. Но я знаю, что и сам я хорош. Вот и получил, чтобы мне увидеть хоть себя, хоть немножко, каков я. Он мне сделал гадость, а я ему чем отвечаю? Ненавистью. Так, ну-ка давайте на весах. Ой, мои весы перетягивают. Простить всем. Примириться, насколько это возможно. Такое совершенно необходимое правило перед причастием. После причастия. Вы знаете, мы настолько подчас как дети какие-то. Только то, что простительно детям, то непростительно, конечно, взрослому человеку. Мы сами понимаем это. Причастились, слава тебе, Господи, и теперь все. Все, сбагрили этот груз, наконец-то. Да, вот это ужасно, конечно. Это ужасно, соединившись со Христом, и мы начинаем себя вести, как язычники. Слава тебе, Господи, мы с тобой, Господи, соединились, и теперь на дискотеку дадим. Да, на рок-концерт во все тяжкое. Это что ж такое мы делаем? Ай-яй-яй. Знаете, это уже получается, знаете, как кощунство. Хотя бы этот день хоть воздержаться всячески. От всякой, знаете, ну, от всего бы надо быть, насколько можно. От этого интернета, от этого телевизора, от этого, насколько возможно, от встреч, которые могут меня прям, я не знаю, расстроить, и в смысле привести к каким-то, так сказать, нежелательным и словам, и поступкам, и мыслям. Насколько возможно в этот день хоть почитать Евангелие, почитать духовную литературу. Этот день, ну хотя бы, когда соединились со Христом, побыть с Ним все-таки, а не с Иудой. Вот что требуется после причастия. Вот так. Я думаю, что если мы так будем вести себя, то я думаю, что Господь помилует нас. Как? Как правого разбойника, а не как праведника. Слава тебе, Господи, я теперь могу причаститься.
Скажите, пожалуйста, как провести грань? Осудить человека и обличить? Где грань между обличить и осудить?
Ой, слушай, ну такие вопросы, может быть, я, конечно, с удовольствием отвечу. Я все знаю. Можете не сомневаться, да. Но лучше бы спросили этого у батюшки, которого вы часто посещаете, которого, может быть, считаете, что он достаточно рассудительный, разумный, может вам ответить. Потому что разница очень большая. Вы же сами понимаете. Осудить – это значит, я ставлю себя выше его. Это гордыня. Вот что такое. Рассудить же мы должны в тех вопросах, которые касаются дела. Дела. Где касается, надо принять решение в нашей жизни. И вот здесь действительно мы должны рассуждать. Может, с кем-то даже спорить. потому что, вы знаете, требует разумного отношения. Христос дал нам свет и разум, а не безрассудство. Как Бог даст, иногда это мы говорим. Как Бог даст? Нет, голубчик, подумай, а не как Бог даст. Воля Божия состоит в чем? В том, чтобы поступили по совести, раз, и с рассуждением, два. Святые отцы сказали, нет добродетели без рассуждения. Рассуждение наше должно основываться на чем? На нашем, чем большем, тем лучше, знании и Священного Писания, и святых отцов. Вот так. Тогда мы и поймем, когда мы действительно рассуждаем, а когда осуждаем. Я ведь могу не соглашаться с кем-то? Ну, конечно. Могу не соглашаться, не осуждая человека. Просто не согласен, говорю, это нелогично. Просто неразумно, и все, я не согласен. И все. Но это не осуждение. А можно осуждать. Ах, ты дурак, так, да. Я умный, а ты дурак. Вот тогда это, пожалуй, уже будет что-то такое иное. Насчет обличения. Вообще святоотеческая мысль вся такая. Максимально уклоняться от обличения кого бы то ни было. Только в крайнем случае, когда может пострадать дело, какое-то важное дело, или особенно если когда касается это вот в семье, да, или касается каких-то таких пороков, которые могут привести буквально к катастрофическим последствиям, здесь можно. И то, как надо обличать, так, как советует апостол Петр, с кротостью и благоговением. А не так, ах, ты такой сякой, да еще и не мазанный. Вот здесь это надо иметь в виду. И при этом, даже сказав это с кротостью и благоговением, даже и здесь при этом сказали, и видите, есть отклик. Ищет человек действительно истинные правды или нет? Видите, что это стена каменная? Оставьте тогда. Бесполезно тогда говорить. И ваша настойчивость дальнейшая может привести уже к чему? К провоцированию уже злобы со стороны человека. И вы тогда будете виноваты в его грехе.